«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Признаки близких отношений с Богом. Часть вторая.
Откроем Слово Божие, послание Иакова, 4 главу, и прочитаем отрывок, который мы уже начали исследовать в прошлое воскресенье. Послание Иакова, 4 глава, стихи с 7 по 10. Здесь как раз Иаков объясняет, как стремиться к Богу, как приблизиться к Богу. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». Прошлое воскресенье мы с вами стали рассматривать 7 признаков близких отношений с Богом. И мы уже отметили 3 из них. Мы стали говорить о том, как приблизиться к Богу и как узнать, находитесь ли вы в близких отношениях с Богом или нет. Вот находитесь ли вы в близких отношениях с Богом или нет. И вопрос этот очень серьезный, потому что если человек не находится в близких отношениях с Богом, это значит, что он не спасен. Спасение – начало близких отношений с Богом, духовный рост в освящении утверждает нас и развивает наши взаимоотношения с Богом. Но если человек не находится в близких отношениях с Творцом, он еще не вкусил, как благ Господь, он еще не уверовал, он еще не обратился. Поэтому, по сути, признаки близких отношений с Богом – это признаки истинной веры, это признаки истинного христианина. Итак, давайте вспомним то, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, и пойдем вперед. Первый признак близких отношений с Богом – готовность повиноваться. Стих 7а. «Итак, покоритесь Богу». Человек, который находится в близких отношениях с Богом, обладает покорным духом. Таким, знаете, покладистым характером, дерзкие, своевольные, непокорные, не желающие подчиняться, не желающие входить в отношения подотчетности со святыми церкви, не знают Бога, далеки от Него и далеки, конечно же, от истинного спасения. Второй признак близких отношений с Богом – противодействие злу. Стих 7b. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Покорный Богу одновременно становится непокорный дьяволу, непокорный дьявольской мирской системе ценностей и не склоняющимся перед грехом. Он непременно будет не только не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать ближнего, если он видит его упорствующим в грехе. Например, если человек, близкий к Богу, встречается с отлученным, с упорствующим в грехе, он не станет ограничиваться разговорами только о погоде, о природе и о чем-то нейтральном. Он непременно призовет такового к покаянию. Он призовет упорствующего в грехе оставить грех и вернуться в церковь. Если ничего такого нет, если вы спокойно смотрите, как ваши ближние упорствуют в грехе, вы знаете, что кто-то из святых церкви делает грех и должен быть обличен, и должен быть отлучен за этот грех. И вы спокойно на это смотрите и дружите с ним, как ни в чем не бывало, скрывая его греховный образ жизни, то вы сами становитесь соучастником в его грехе, во-первых. И во-вторых, это говорит о том, что вы далеки от Бога, что вы не приблизились к Богу, что вы не покорились Ему. Третий признак близких отношений с Богом – жажда поклонения, стих 8а. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам». Спасение приближает к Богу. Рост в освящении дает более глубокое осознание этой близости. Человек начинает любить Бога, восхищаться им, радоваться о нем, одним словом, поклоняться. Приближаясь к Богу в поклонении, человек испытывает благоговейный страх и радость. Это те чувства, в которых мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы испытывать благоговейный страх перед Богом. Этот страх делает нас счастливыми. И мы нуждаемся в том, чтобы испытывать радость перед Богом. И когда мы приближаемся к Богу в поклонении Ему, тогда Бог приближается к нам, и это усиливает наши святые чувства, усиливает нашу радость в Боге. О своем приближении Бог свидетельствует человеку каким-то образом. В Ветхом Завете Он свидетельствовал явным образом. Например, Израиль, как вы помните, видел столб огненный и облачный. Сегодня Бог свидетельствует о своем приближении через то, что ваша жизнь делается более святой, через то, что вы становитесь более твердыми в вере, у вас появляется плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, у вас появляется ненависть к миру и греху, вы возрастаете в любви к Богу, Его Слову и к ближнему, вы становитесь послушны Слову. Все это указывает на то, что Бог близок к вам, Он приблизился к вам. Все это указывает на то, что вы приблизились к Богу, и Бог приблизился к вам. Готовность повиноваться, противодействие злу, жажда поклонения – все эти признаки близких отношений с Богом мы уже рассмотрели в прошлое воскресенье, я сейчас только их коротко напомнил. И теперь у нас достаточно времени для того, чтобы рассмотреть еще четыре признака – 4, 5, 6 и 7. Итак, четвертый признак близких отношений с Богом – стремление к святости. Стих 8b. «Очистите руки, грешники». Данное повеление, несомненно, связано с идеей ветхозаветных омовений. Согласно предписаниям закона, прежде чем приступить к Богу, человек должен был пройти через ритуальное омовение. Священник, прежде чем приступить к служению в скинии, должен был омыть руки и ноги, как сказано в 30 главе книги Исход. Прежде чем принять участие в богослужении, каждый израильтянин, осквернивший себя нарушением церемониальной части закона, должен был омыть себя. Зачем Бог сделал такое повеление об омовении? Это сделано для того, чтобы напомнить человеку, ты грешный. Указать на то, что Бог святой. И для того, чтобы приблизиться грешнику, к святому Богу, ему нужно покаяться, оставить свой грех. Вот какой смысл был в этих повелениях об омовении. Напомни человеку, ты грешник, Бог святой. Хочешь приблизиться к Богу, ты должен покаяться и оставить свой грех. По-другому нельзя. Конечно, фарисеи извратили саму эту идею омовения, позабыли о покаянии и просто превратили ее в пустой формализм, в пустой ритуал. И поэтому Иисус его не соблюдал. Итак, призыв «очистите руки, грешники» – это не призыв возвратиться к ветхозаветному омовению рук и ног. Это призыв оставить греховные дела. Кстати, такой же призыв мы встречаем у апостола Павла в послании к Тимофею. Помните, он говорит, я хочу, чтобы на всяком месте мужи воздевали чистые руки без гнева и сомнений. Помните? Чистые руки. Это идея, очистите руки, чистые руки. Это идея исповедания греха, покаяния и святого и праведного хождения перед Богом. Итак, хочешь приблизиться к Богу, нужно очистить руки, то есть покаяться, оставить свой грех. Иаков говорит, очистите руки грешники. Кого он называет грешниками? Истинно верующих или лжеверующих? Он называет этим словом лжеверующих, которые находились в церквах. Они грешники, они невозрожденные. Да, они называют себя христианами, возможно, они приняли крещение, но они живут в постоянном грехе, как в процессе. Они враждуют друг с другом, они руководствуются бесовской мудростью в своей жизни, у них бесовская вера, они крайне лицеприятны, они пытаются соперничать с ближними, они наполнены амбициями. Оставьте все это, говорит Иаков, оставьте. Как на практике это оставить. Очень просто. Покаяние и оставление всех грехов. И сегодня, если вы хотите приблизиться к Богу, вам нужно также исследовать сначала свое сердце и увидеть, в чем вы согрешаете перед Господом. Может быть, это ропот и дух недовольства. Может быть, это недовольство своей жизнью, своей судьбой, провидением Господним. Может быть, это недовольство постоянное самим Богом. Может быть, это что-то аморальное присутствует в вашей жизни. Нечестивые мысли. Вы смотрите на нечестивые изображения. Или совершаете неугодные Богу действия. Может быть, в вашей жизни есть дружба с необращенными людьми, с лжеверующими. Вы нарушаете запрет 2 Коринфянам 6:14 и впрягаетесь в одно ярмо с лжеверующими, с неверными, с необращенными. Если вы все это не оставите, вы никогда не приблизитесь к Богу. Никогда не приблизитесь к Богу, потому что ваши руки грязные, они запачканы грехом. Все это нужно очистить и прийти ко Христу. Не подумайте, Иаков ни в коем случае не противоречит тому, что спасение – это дар благодати. Он уже сказал об этом очень ясно, 1 глава, стих 18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его творения». Иаков уже сказал о том, что спасение 100% – дар благодати, не зависит от заслуг человека, а сейчас он просто говорит о нашей ответственности. Если вы хотите приблизиться к Богу, вы ответственны за то, чтобы оставить грех. С грехом к Богу не подойти. Первосвященник, вы знаете, входя в святое святых, он должен был знать, что если он войдет туда с грехом, с неоставленным, неисповеданным личным грехом, то Бог убьет его там. Вы знаете, ему к ноге привязывали веревочку, чтобы если Бог его там убьет, другой никто туда не зашел, и его Бог не убил, а чтобы его вытащить, эту веревочку оттуда. Но так Бог ненавидит грех. И так Бог не показывает, что вы не можете с грехом приблизиться ко мне. И если вы хотите иметь со мной близкие отношения, вам непременно следует оставить грех. В Евреям 12:14 сказано: «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, мир и святость, без которой никто, не то что не приблизится, сказано, не увидит Господа». Жизнь в грехе и близость к Богу несовместимы. Пятый признак близких отношений с Богом – внутренняя стабильность. Стих 8, В. «Исправьте сердца двоедушные». Это слово «двоедушные» говорит о нестабильности. Греческое слово «дипсухос» – «двоедушный» описывает нестабильного, неустойчивого, неустоявшегося человека, колеблющегося со стороны в сторону. Данное слово встречается и в 8 стихе 1 главы. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Двоедушный заявляет о своей вере в Бога, он колеблется, и одновременно любит мир и живет его ценностями. И он двоедушный, он непостоянный, он колеблющийся, он колеблется, его сердце разрывается между любовью к миру и Богом. Мы видим сегодня таких людей в церкви. Они вроде бы в церкви находятся, а сами строят отношения с окружающими по принципам мира, мирских ценностей. Они слышат о прощении, но не прощают так же, как и люди этого мира. Они годами носят в сердце обиду, враждуют, завидуют, соперничают, хвастаются, хвалятся, доказывают свою значимость, самоутверждаются, хотят в первую очередь получать, а не отдавать, руководствуются расчетливостью и корыстью вместо жертвенности и бескорыстия, служат другим лишь тогда, когда надеются что-либо с этого получить. Это принципы мира. Некоторые из них подходят под описание Иисуса в 13 главе Евангелия от Матфея. Вы знаете эту притчу о видах почвы. Один из видов почвы – это каменистая почва. 13 глава, стих 20-21. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Вот он, человек двоедушный, колеблющийся. Он слышит слово, он с радостью принимает, он такой энтузиаст, он, кажется, горит истиной. И он говорит нам: я искал эту истину всю свою жизнь. Это так прекрасно, так восхитительно быть в церкви и слушать Писание. Его глаза горят, когда звучит проповедь, разъясняющая учение Библии. Но со временем его энтузиазм гаснет. Он все реже и реже появляется в церкви. А если кто-то начинает его гнать или просто высмеивать, оскорблять словесно за верность Христу, он и вовсе уходит в мир. Это двоедушный лицемер. И такие люди встречаются, что интересно, даже среди служителей, скажем так, самого высокого уровня. Вот такие двоедушные, нестабильные, могут быть среди служителей самого высокого уровня. Димас, что он сделал, говорит Павел, возлюбил нынешний век, а он был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. Человек может подняться до самого высокого уровня служения, и только затем откроется его двоедушное сердце, нестабильное, непоследовательное, колеблющееся между любовью к самому себе, своему эгоизму, своим желаниям, амбициям и похотям и тому, что требует Бог. Также некоторые из числа таких колеблющихся подобны тернистой почве. Здесь же у Матфея 13 глава, стих 22. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Это и люди слушают, они не спорят, не противятся. По их виду кажется, будто бы они принимают истину и любят ее. Но забота этого века – работа, кредиты, семейные проблемы, стройка, сад, огород и тому подобное – отвлекают их от постоянного питания хлебом жизни. Мы все реже и реже замечаем их среди народа Божьего и порой находим их вовсе оставляющими церковь и следование за Христом. У вас не должно быть сомнений в том, что двоедушный, непоследовательный – это лжеверующий, это не настоящий христианин, это религиозный обманщик. Легче так, правда? Так тогда все ясно становится, все становится на свои места, и наступает ясность. Я часто подчеркиваю, что мы иногда смотрим на людей и думаем: ну почему они такие? Ну почему они годами не меняются? Ну почему они такие враждебные? Почему они такие непокорные? Ну почему они такие нестабильные? И Писание все чаще и чаще напоминает мне: причина в том, что они не рождены свыше. Они не рождены свыше. Они грешники, их сердца двоедушные, они просто неверующие. Я думаю, что даже несмотря на все наставления, которые мы слышим и провозглашаем, нам кажется, в нашем разуме есть идея о том, что среди людей, окружающих нас, истинно верующих гораздо больше, чем это есть на самом деле. Нам кажется, даже несмотря на все наставления, мы как-то снисходительны, и мы говорим: ну, наверное, это слабый христианин. Нам кажется, что истинно верующих гораздо больше, чем лжеверующих. Мы склонны к этой тенденции. Но Писание вновь и вновь отрезвляет нас и говорит, что это не так. Грешники, двоедушные, непокорные – это неверующие, необращенные. Иаков говорит: исправьте сердца двоедушные. Это можно сделать, лишь обратившись ко Христу и полностью посвятив себя без остатка Ему. Находящийся в близких отношениях с Господом, обращенный и духовно зрелый христианин внутренне стабилен. Он не будет более между младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. То есть его вероучение сформировано, и он не окажется в числе тех, кто завтра перейдет в католическую церковь, послезавтра направится к мормонам, а потом посетит свидетелей Иеговы. Это человек колеблющийся, это человек необращенный, это человек неспасенный. Его служение не зависит от эмоциональных перепадов. И вообще он стабилен в служении своей семье и своей церкви. Это верный, надежный человек. Близкий к Богу – это верный, надежный человек. Его библейская система ценностей устойчива, и рост в благочестии у него стабилен. Шестой признак близких отношений с Богом, очень интересный, на мой взгляд, стих 9, сокрушение о грехе. Сокрушение о грехе. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Согласовывая 9 стих с основными мыслями всего послания, можно сделать вывод, что хвастливые, лицеприятные, лжеверующие, глупцы, руководствующиеся мудростью этого века, захваченные враждой друг с другом, не вели себя в церквах, которым писал Иаков, скромно, незаметно, не ходили с низко опущенной головой, но они были шумными, они смеялись, они шутили, они веселились. К сожалению, за 2000 лет ничего не изменилось. Сердца человеческие порой также подвержены или захвачены подобными проблемами. В последнее время среди евангельских церквей наблюдается определенная тенденция. Это тенденция к веселью и развлечениям. И даже не только среди евангельских церквей, и даже в обществе. Обратите внимание, если вы посмотрите, что происходит в средствах массовой информации. Все меньше и меньше интеллектуальных программ, интеллектуальных статей, шутки и веселье в интернете, на всех каналах, журналы развлекают людей. Дьявол как бы говорит, не нужно думать, оставьте серьезность, смейтесь и веселитесь. И так до самого ада. И эта же тенденция влияет на церковь. И мы видим, что церковь все больше и больше стремится к развлечениям. Церкви проводят всякие увеселительные мероприятия. Целая существует лига клуба веселых и находчивых, в котором участвуют церкви евангельских христиан-баптистов даже. И разные церкви. Причем, как это ни странно, вот эти все увеселительные мероприятия, театральные постановки, увеселительные сценки и многое другое, чем все это более развито в церквах, или, скажем так, развитие вот этого всего в церкви, прямо пропорционально духовной деградации церкви. Чем больше церковь деградирует, тем больше она веселится. Несколько лет назад мне довелось побывать в одной из таких церквей. Я слышал об очень серьезных проблемах, с которыми она столкнулась. О моральности среди руководства. Несколько служителей было отстранено. Разные там проблемы, конечно же, нет разъяснительной проповеди, это все в центре. Проблемы с применением церковной дисциплины. Церковь разрушалась буквально на глазах. Десятки людей оставили церковь. Некогда наполненный зал их дома молитвы стал пустым во время богослужения, почти пустым. И когда я шел на встречу с этими людьми, мне казалось, что я найду их такими жалкими, несчастными, плачущими, о бедственном состоянии своем и своей общины. Но представьте, каково же было мое удивление, когда я нашел их такими шумными, такими веселыми, такими радостными, постоянно подшучивающими друг на друга. Даже шутки были такие жесткие, оскорбительные, переживающие серьезные последствия своей непокорной жизни, к моему удивлению, очень часто демонстрируют небывалую веселость, несмотря на разрушительные результаты греха, царствующего над ними. Казалось бы, им следовало плакать о своем жалком состоянии, но они так много веселятся, как будто нарочно стараются отвлечь себя от реальности, как будто специально хотят заглушить голос совести, испытывающий обличительное воздействие Духа Святого. Именно к находящимся в подобном состоянии обращается Иаков в 9 стихе, говоря «сокрушайтесь», более точный перевод, «сделайтесь несчастными». Не нужно создавать вокруг себя орел счастья и успеха. Не нужно делать натужные улыбки и рисовать образ счастливого и успешного человека, когда твои мысли и дела неправедны перед Богом. Слово, переведенное как «плачьте», происходит от греческого «пентео», буквально означающего «горевать». Этим словом описывали сильнейшую скорбь раскаявшегося в своей неправоте. Этим словом описывали отчаяние, горе, которое вызывает слезы, эмоциональную реакцию, которую невозможно скрыть от других. Рыдать, греческое слово «клайо», на этом месте находится в оригинале, означает плакать, рыдать. Смех вождя обратится в плач и радость в печаль. Иаков ни в коем случае не запрещает христианам радоваться, веселиться или шутить. В добрых шутках, призванных с улыбкой взглянуть на то, что мир и греховная плоть превозносит, нет ничего плохого. Более того, даже проповедники могут с мудростью использовать юмор для обличения людских пороков. Разумные шутки помогают по-особому взглянуть на гордость, посмеяться над завистью, высмеять сребролюбие и эгоизм. А люди более всего не хотят быть осмеянными, поэтому они начинают воздерживаться от столь глупого поведения. Автор послания призывает сменить смех и радость тех, кто упорствует в грехе, на плач и печаль. Особый интерес представляет греческое слово «катефия», переведенное как «печаль», имеет значение «отвержение», «изгнание», «опущенность». Этим словом описывали человека, стыдящегося даже поднять глаза от земли. Если в твоей жизни есть грех, то нужно не смеяться и не веселиться. Нужно ходить с опущенными глазами, стыдясь своего греха перед Богом, перед самим собой и перед людьми. Это верх неразумия, чтобы, имея грех, очевидный для Бога и для людей, искусственно возгревать какую-то веселость, дабы отвлечь себя от реальности своего бедственного положения. Вообще искренне верующий, он всегда, даже когда радуется в Боге, он всегда живет с чувством стыда за свое несовершенство перед Создателем. В его сердце присутствует элемент стыда и сокрушения о своем несовершенстве. Там, где этого нет, нет и близости к Богу, нет и истинной веры. Тот, кто готов хвалиться собой, своей святостью, своей верой, своим благочестием, своей жертвенностью, тот, кто всегда уверен в своей правоте, и несмотря на обратные свидетельства Писания и здравого смысла, изображает радость, счастье, веселье, когда жизнь наполнена неисповеданным грехом, это далекий от Бога человек. Он не спасен. Это самоправедный лжеверующий. Чтобы приблизиться к Богу, шутки и веселье не помогут. Нужно серьезное отношение к своему хождению перед Ним. Приближающийся к Богу должен иметь серьезное отношение к тому, как он ходит перед великим Творцом. В заключение рассмотрим последний, седьмой признак близких отношений с Богом. Это глубокое смирение, стих 10. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». «Тапайноу» – «смиритесь» означает унижать, принижать, осознавать себя в низком положении перед Богом. Вот что повелевает Иаков. Помните, что вы находитесь в низком положении перед Богом. Удивляйтесь своей незначительности. Будьте потрясены своей греховностью, слабостью и уязвимостью. Помните, что вы достойны только ада и больше ничего. Не претендуйте даже на самое минимальное проявление доброты в свой адрес. Это смирение, это смирение. И вот великий Бог живет в неприступном свете, говорит Исаия, там высоко, и внизу очень низко, со смиренными и сокрушенными духом. Исаия 57:15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилищ, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Человек, по-настоящему близкий к Богу, никогда не мнит себя особо благочестивым, мудрым, праведным. Он вообще невысокого мнения о себе. Простой тест. Вы должны о себе быть самого худшего мнения. Вообще, если вы близки к Богу, вы должны считать себя хуже всех. Знаете почему? Потому что вы знаете себя лучше всех. Вы знаете себя лучше всех. Этого достаточно, чтобы считать себя хуже всех. И если вы действительно близки к Богу, вы видите, насколько Он святой. И на этом фоне вы еще больше осознаете себя негодным и стыдитесь себя. Просто вот задайте себе простой вопрос. Считаю ли я себя худшим человеком в церкви? Если вы считаете, что есть лучше кто-то, это хорошо, это правильно, что все лучше, чем вы. Но если вы считаете, что есть кто-то хуже, чем вы просто не поняли, не подошли к тому, насколько Бог святой. Просто не познали Его и не познали себя. Вы живете в иллюзии относительно того, принижая святость Бога и возвеличивая свою собственную святость. Но если вы приблизитесь к Богу, вы увидите бесконечность Его святости, бесконечность этой высоты и увидите бесконечность своей греховной глубины. И вот тогда будет то, о чем пишет Иаков. Сокрушение, плач, и вы смиритесь перед Богом. И когда вы вот так смиритесь, вот тогда Бог вас вознесет. Как Он вознесет вас? Куда вознесет? Бог либо вознесет вас над вашими проблемами и испытаниями, а обстоятельства не изменятся, проблемы не уйдут, но вы получите силу от Духа Святого для того, чтобы жить с этими проблемами в радости поклонения. А может быть, Бог вознесет вас тем, что решит вашу проблему, изменит обстоятельства, сокрушит ваших врагов и возвысит вас перед теми, кто унижает вас и насмехается над вами. А знаете, какое самое лучшее возвышение? Как Бог нас может самым лучшим образом возвысить? Забрать в небеса. Это самое лучшее. Вот это действительно возвысит. Так, что уже больше не будет ни скорбей, ни печалей, ни греха, ничего. Это окончательное вознесение над всеми проблемами, унижениями и скорбями, смерть или восхищение церкви. Через это Бог навсегда вознесет смиренных в царство радости, святости и праведности. Вы знаете, что когда Христос придет за людьми на землю, Он не вознесет ни одного гордого человека. Ни один гордый человек, считающий себя лучше других, не будет восхищен. Потому что это лжеверующие, они останутся на земле. Бог вознесет только смиренных. И этот принцип работает во всех сферах жизни. И он применим и к восхищению. Гордые – это неверующие. Гордость – признак дьявола и его детей. Итак, подведем итоги. Ни один человек не может остаться прежним, неизмененным, приближаясь к Богу. Если вы подойдете к Нему, то вы изменитесь. Непокорный станет покорным, покладистым. Терпимый к злу и греху станет ревностным защитником истины, смело обличающим грех. Незнакомый с радостью близкого общения с Богом станет жаждать поклонения как величайшего удовольствия. Живущий с неисповеданными грехами, знаете что, исповедает их. Нестабильный, двоедушный станет верным, надежным последователем Господа. Вместо неуместных шуток и неуместной веселости придет серьезное отношение к своему состоянию перед Богом. Гордость и высокое самомнение сменятся смирением. Пережили ли вы подобные изменения? Если нет, вы далеки от Бога, вы на пути к вечному отделению от своего Творца. Сегодня же обратитесь, сегодня же станьте на путь близких отношений с Создателем. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!